Шалом, אנחנו קוראים בכתבי רבש,
здравствуйте, мы читаем труды Рабаш на странице 176, статья «Кто свидетельствует о человеке?». Задавайте свои вопросы на КАП-ТВ. Избранные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире Рава Лайтмана. Страница 176, первый том трудов Рабаша. «Кто свидетельствует о человеке?». С начала строки, и для того, чтобы понять вышесказанное. Для того, чтобы понять вышесказанное, нужно помнить известное правило, что нет света без сосуда, то есть невозможно получить какое-либо наполнение, если нет для того острой нужды хисарона, которая будет заполнена. Например, не станет человек обедать, если он не голоден. И более того, та мера наслаждения, которую получает человек от трапезы, измеряется величиной потребности голода, который возникает у него к данной трапезе. Следовательно, если человек не чувствует никакой потребности, нечего надеяться, что у него возникнет возможность получить какое бы то ни было наслаждение, так как нет в нем места для наполнения. В случае, когда мы говорим о порядке внутренней работы человека, который продвигается вглубь ощущения мироздания, это значит, что у него есть желание выполнить эту работу с намерением ради Творца. И, разумеется, согласно вышеуказанному правилу, у него должна быть к этому потребность. То есть он чувствует, что обязан делать действия ради Творца. И согласно той мере, в которой он чувствует эту необходимость, в той степени мы можем сказать, что у него есть сосуд, кли. А наполнение этого сосуда происходит в то время, когда он работает ради Творца. То есть хочет доставить удовольствие Творцу, и тело его уже согласно на эту работу ради Творца. Человек сотворен получающим, согласно своей природе, а не отдающим. И потому, если хочет человек работать на отдачу, то есть у него желание, и тело восприятствует этому, и тут же задаст вопрос, почему ты хочешь изменить природу, в которой создан, в чем состоит потребность, чего тебе недостает. И действительно ли ты понимаешь на все 100%, что ты должен работать на отдачу? Разве ты не видишь, как остальные выполняют заповеди, как стараются, чтобы их действия были точны и скрупулезны? Это значит, что, живя согласно Торе и заповедям, их главной заботой является, чтобы их действия были соблюдены до мельчайшей подробности. И не особенно думают при этом о намерении, говоря, ясное дело, то, что мы можем, мы выполняем. На намерение не обращаем особого внимания, так как работа на Творца — это для избранных, а не для всего общества. И когда тело задает такие вопросы, очевидно, спрашивает оно по делу. И не получая достойного ответа, не разрешает оно человеку задумываться над желаниями отдавать, так как справедливость с телом, и нет света без сосуда. И если ты не ощущаешь потребности к отдаче, зачем тогда поднимать весь этот шум? Поэтому тело говорит человеку изначально, скажи мне сначала, какая потребность в альтруистических желаниях, а потом будем говорить дальше.
И здесь вопрос, почему мы можем выполнять всевозможные действия? У меня нет никакой проблемы. Сказано в Шульхан Арух, в своде правил, что делать, и я делаю. Почему? Ну, вперед. Ну, вещи очень сложные, требующие много времени, сил, большой затраты энергии, калорий. Я должен прилагать старания, покупать много вещей, это много денег, тфилин, талит, всевозможные утварь на субботу, обязывать себя во многом в соблюдении кашрута, во всем в соблюдении. Почему я способен на это? если я не думаю о намерении ради отдачи.
Ну, майор.
Ну, поскорее.
Так или иначе, я нахожусь в том месте, где мне поднимают важность этим действием. Все, что мне помогает, рав книги,
группа. Все, что я делаю руками и ногами, есть оплата, награда, видим, чувствуем. Нет необходимости действовать выше знания против какого-то экрана скрытия.
Если все это делаю, то либо меня ожидает какая-то награда, либо я делаю это просто по привычке, которая заложена в меня, я ничего не могу с этим поделать.
Потому что сказано, что Творец заповедал делать, и, конечно же, окружение поддерживает. И то, что является наградой для желания получать в этой жизни, и, конечно же, в будущее ясно, что он будет делать. И есть желание, и оно действует. Нет проблем.
Там, где я могу что-то выиграть. У меня есть желание к этому.
Да, потому что он ждет награды в этом мире, в будущем мире. Готов выполнять заповеди при этом.
То есть я, возможно, даже рад тому, что я могу получить работу, и за эту работу могу получить любую награду. Могу соотнести с этой работой, я могу выиграть, меня поддерживает общество. Я особенный, я рад, я нахожусь в такой работе, в которой можно получить самое большое вознаграждение. Эгоизм меня поддерживает, окружение меня поддерживает, привычка также может меня поддерживать, когда меня к этому приучили с детства, возможно. Это все благодаря тому, что намерение мое свидетельствует о четком, внятном, понятном мне вознаграждении. Как только мы хотим сменить это намерение, чтобы это было не ради меня, а ради ближнего, допустим, или ради Творца так, что это не то, что мне в результате, а когда ближний и Творец являются одним и тем же, чтобы таким образом проверять, что это никак ко мне не вернется все-таки. И у меня в таком случае не остается топлива, что мне делать тогда? Два вопроса тут. Можем ли мы передать эту работу в мир, в общество, в народ, в весь мир? В такой форме. Ведь наверняка, если мы... То есть, чтобы массы... понимали, что они с этого ничего не получат, в их желании получать, и тогда у них не будет никакого топлива, чтобы производить какое-либо действие. Тогда же что же нам делать? Как нам привести к общему исправлению? Пожалуйста.
Правильно, только исходя из желаний, которые существуют у людей. Понимание ощущения, что в мнении или в том, в чем они могут отдавать и не смогут наполнить свои желания.
Так или иначе, мы объединены единой сетью, мы производим наши действия, поднимаем Зетелихаем, и все с ним переходит.
И если говорится о желаниях этого мира, то, как говорит Бааль Сулам, давать награды, проводить пропаганду, и тогда это станет иным. Когда будет общая парадигма, люди начнут поступать по-другому, согласно намерению.
Мы знаем, что окружение очень влияет на человека. Можно взять все, что угодно, даже воображаемую какую-то цель. Если окружение делает из этого нечто важное, то мы можем просто... Человек видит, что от этого есть вознаграждение, поскольку таким образом влияет на него окружение, то он видит в этом моментальное награждение.
Два уровня. Первое — объединение между нами, что если мы объединимся сильнее, это повлияет на весь народ. И, во-вторых, окружение. Если мы будем создавать сильное окружение с теми ценностями, которые мы хотим вести, это и будет действовать.
Нужно найти верное место работы. Только в тех желаниях, которые называются Исраэль, прям в Творце.
То есть обычно мы делаем так, что в народе Израиля, который когда-то прошел этот процесс, мы делаем распространение по объединению, единству, своему предназначению, но по отношению ко всему миру. Нужно делать какую-то подготовку или положиться на то, что, как сказано, если народ Израиля сделает это, то все это изольется, перейдя границы всего Израиля, и напоит народы всего мира. Мы должны там что-то делать, или нам не нужно и этой подготовки? Что вы думаете? Откуда мы можем сказать, делать или нет? Согласно фактам, а не тому, что нам вздумается.
Нет проблем сделать подготовку на 7 миллиардов, но это большое количество. Поэтому все должно зависеть от нас и от нас исходить дальше. И то, что можно сделать, все-таки делать.
Нужно делать, потому что общее и частное равны, во всем есть внутреннее и внешнее. Мы видим на практике на протяжении лет, насколько подготовка по отношению ко всем относительно товарищей, живущих за границей, это развивает, и нужно создавать группы и делать распространение по всему миру, и это будет действовать.
Вместе с этим, по тем фактам, которые пишет Бааль Сулам, как только здесь в Израиле мы исправляем это, распространяем, то автоматически выходит наружу, пока отдача не станет вдруг внезапно натуральной, казалось, естественной.
Да, поди знай, у кого в мире есть желание напрямую к Творцу, исправлением. Факт. Сколько товарищей у нас по всему миру, и с каким сильным желанием к исправлению. И понятно, что подготовка должна быть у всех, и вследствие этой подготовки, те, которые относятся к Гальгальте и Наим, должны будут произвести исправление и поддерживать его в других. Но и у других должна быть подготовка, и система работает в таком виде, Гальгальта и Наим и Ахаб.
Ну, ребята, мы передаем эту мудрость народу. Пускай эта точка где-то проснется, где-то нет. Мы, у нас нет границ на распространение. Даем все наши силы и наши усилия. Результаты решает Творец.
Рабаш пишет в статье, что нет света без кли. И если мы говорим о мире, надо понять, что объединение — это хорошо, это должно соединиться с желанием, и это решит все проблемы. Необходимо желать объединения.
По всей видимости, народу Израиля мы должны рассказать о объединении, что это извлекается из науки Каббала, и все так или иначе должны быть в рамках реализации этой мудрости, а не просто какого-то общего объединения, и все. Искры эти должны быть извлечены наружу, в народе Израиля работать. По сравнению с тем, что в мире, мы рассказываем в общем об объединении, чего требует мир, насколько мы видим на сегодняшний день, что этот кризис, он находится между частями мира, в особенности людьми. Но так или иначе, реализация практических заповедей легка, проста для человека, при содействии общества, поддержки, самоубеждения, по сравнению с тем, что намерение ради отдачи, ради ближнего, ради Творца, проверка, она всегда проста. Это должно быть ради ближнего, бескорыстно. Тогда мне действительно необходима высшая сила, чтобы позволила мне такое произвести. И здесь, конечно же, возникает большая проблема, где нужно тяжело работать для того, чтобы получить такую поддержку свыше, производить работу без какого-либо вознаграждения. Да. Мы на странице 177 со строки. Поэтому, согласно вышесказанному, нужда в этом желании должна быть в том, что чувствует страдание от того, что не может отдавать. И посему, так как не построил сосуд, разумеется, не может удостоиться получать свет, то есть исправление. Несмотря на это, человек должен стараться, чтобы появилась у него огромная неудовлетворенность от того, что он не может отдавать Творцу. Величина этой неудовлетворенности соответствует тем страданиям, который он испытывает от недостачи этого ощущения. Потому как нет у него того, о чем он просит. И в любом случае это не называется потребностью, так как истинная потребность измеряется той болью, которую он испытывает от того, что не имеет.
То есть пока не позволяет мне спать.
Из этого можно понять слова мудрецов: возлюбите Творца вашего и служите Ему всем сердцем. Что же это за работа, которая в сердце? И это молитва. И следует понимать, почему перестали использовать молитву в ее обычном толковании. Ведь так водится в миру: когда человек хочет получить что-либо у другого, он открывает рот и просит у него. Как написано: «Слышу я молитву каждых уст». Тогда почему же сказано, что молитвой называется работа та, что в сердце? И учитывая вышесказанное, что молитва является ощущением недостатка, и человек желает, чтобы Творец заполнил этот недостаток, но нет никакого значимого недостатка в устах человека, так как все чувства его ощущаются в сердце. И поэтому, если человек не чувствует в сердце недостатка, то все то, что сходит с его уст, не идет в расчет. Допустим, действительно не хватает ему того, что он просит устами, но наполнение, которое он просит, должно заполнить то место, где находится недостаток, то есть сердце. Поэтому сказали мудрецы, что молитва должна исходить из глубин сердца, так чтобы каждое сердце ощутило тот недостаток, тот хиссарон, которого желает. И, как известно, свет и сосуд подразумевают наполнение и недостаток. Свет, наполнение мы относим к Творцу, а сосуд, желание, относим к творениям. И посему человек должен приготовить сосуд, то есть подготовить свое желание для того, чтобы Творец смог залить его светом. Иначе нет места для наполнения. И несмотря на это, когда человек просит у Творца помощи, чтобы направить поступки с намерением ради отдачи, тело спрашивает его, для чего ты произносишь эту молитву, чего тебе недостает и без нее. Поэтому необходимо изучать книги, в которых говорится о важности работы в альтруизме, в отдаче, пока человек не поймет и не почувствует, что если у него не будет этого сосуда, не сможет он достичь выхода к духовному. И человек не должен равняться на общество, которое говорит, что главное — это действие, а не намерение, и что только в поступки нужно вкладывать всю энергию, так как действия, согласно заповедям, которые мы выполняем, и изучение Торы, вполне достаточно для нас. Вместо этого человек должен следовать Торе и заповедям, чтобы привели его к альтруистическому намерению. И после того, как он приобретает ясное понимание, насколько необходимо ему работать на отдачу, и чувствует боль и страдания от того, что не хватает ему этой силы, тогда считается, что ему уже есть о чем возносить молитву, так как молитва — это о той работе, что в сердце. Ведь сердце чувствует то, чего ему не хватает, и только тогда на эту молитву приходит ответ и дает сверху ту силу, которая может работать альтруистически, потому как у него появилось истинное желание духовного. Но что может сделать человек, если после всех попыток и усилий, которые предпринял, он пока не чувствует боли и страданий от того, что не может работать на отдачу? В такой ситуации необходимо просить Творца, чтобы послал ему желание, то есть сосуд, называемый потребность в чувствах. Если он способен сожалеть и чувствовать страдания и недостаток того, что нет у него этой потребности, он сможет тогда продвинуться. Ведь смысл страданий заключается в том, что не чувствует иначе человек, насколько отдален от духовного и как глубоко погряз в своей бездуховности. И почему он не может понять, что та жизнь, которую он живет и стремится удовлетворить земные потребности, и не представляет ценность более чем жизнь прочих живущих, на которых падает его взгляд. И если бы повнимательно присмотреться, то увидел бы, насколько он похож на них во всех своих планах и мечтах. И нет никакой разницы, как только в хитрости человека.
И здесь вопрос. Ясно нам, что здесь существует очень неприятный переход, когда я думал, что я приду в науку Каббала, есть здесь все миры, я их приобретаю, прорываю все границы и прохожу, обретая миры ступеней, свой мир увидишь при жизни своей, будущий мир, чтобы был у меня здесь, в этом мире, рай здесь. Так думает человек. Может быть, не настолько агрессивно, как я это говорю, но это естественное желание, которое как раз и подталкивает нас к тому, чтобы прийти в правильное место. Но после некоторого времени мы уже начинаем чувствовать, что вещь эта непростая, не идет в том же направлении, как мы думали, когда пришли, но здесь существуют условия инверсии, преобразования намерения, желания, мысли. Человек должен измениться, его отношение к жизни должно измениться. То есть есть здесь буквально новое рождение во мне, которое должно произойти. И здесь многие люди, то, что сказано, тысяча входят в учение, и только один выходит к свету. который есть здесь, очень маленький процент, это естественно. Все остальные произвели какую-то подготовку, коснулись этого и выходят наружу, чтобы получить еще количество ударов, какое-то количество ударов, а затем вернуться в этой жизни или в следующем кругообороте, и так каждый со своими расчетами. И те, кто входят и остаются, да, буквально с Божьей помощью остаются. Какие средства есть у них? Давайте сосчитаем их поскорее. Сколько средств есть у нас, чтобы произвести внутренний переворот, который требуется от нас, эффективным, реальным образом, насколько это возможно, самым интенсивным и быстрым. Но мы обязаны это сделать. Без этого мы не сможем войти в новую область, которая называется Высшим миром. Какие средства есть у нас, чтобы быстро преобразоваться, то есть привести себя в соответствие новому состоянию, духовному миру, высшему миру? Пожалуйста, давайте сосчитаем эти средства. Вперед.
Ну, если כמו שאנחנו יודעים, שלושה מרכיבים עיקריים, שזה רב, קבוצה ו...
כמו שניים, три основных параметра. Рав, группа, книги.
Это עיקר העבודה.
Это основная наша работа вокруг этих трех средств.
Свет, возвращающий к источнику.
Величие цели, которую мы получаем от группы, от окружения, и величие рава.
Величие и важность цели.
Величие товарищей, зависть к товарищам, увидеть, насколько они вкладываются.
То, что приносит свет, это выполнение советов Рабаша.
Короткий, пожалуйста, совет от каждого.
То, что у нас сейчас развитие десяток, это дает возможность сделать более качественную работу.
Играть. Игра.
Вклад товарищей в распространение.
Менять себя перед окружением. Получать от них желание.
Связать себя с обязанностями в группе, чтобы это привязало тебя к группе.
Да, распространение тоже очень важно.
У
группы есть у нас много места для внутренней работы, то, что мы изучаем в правилах Рабаша.
По поводу окружения, проверить, что в семье жениться, если надо, помогает.
Укреплять окружение, изучать источники, сказанного Равом.
Поручительство и молитва множества.
Как можно сильнее включиться в товарища, прилепиться к ним как можно сильнее.
Ну, тут нечего добавить.
Ладно, продолжим.
Анахну беамуд 178, тур алеф.
Страница 178-я. Первый столбец. И даже после того, как знает, для чего дана Тора и заповеди, что даны они только для исправления человека и его духовного возвышения, забывает об этом во время выполнения заповедей и занятий Торой, что нужно наладить связь с Творцом через Тору и заповеди. Будто эти два понятия кажутся ему не связанными между собой, то есть Тора и заповеди отдельно, а Творец отдельно. И если сожалеет он о том, что не ощущает как недостаток то, что он похож на остальных живущих, это также называется работой в сердце и молитвой. И это значит, что на этот недостаток у него уже есть место получить наполнение от Творца, чтобы дал ему почувствовать недостаток в виде сосуда, который Творец может наполнить. Из этого поймем ответ на вопрос, почему молитва находится в сердце, а не во рту. Потому что молитвы называются ощущение недостатка, потребность. А недостаток не имеет отношения к речам, а является ощущением в сердце. Теперь нужно выяснить смысл слов, написанных в Зоре, о том, что грехи и благодеяния написаны на костях. И от костей может человек возродиться к жизни или же не возродиться. И Зор уподобляет грехи и благодеяния, основанные на костях Торе, где под черным подразумевается темнота, под белым свет. И нужно разъяснить вопрос о костях из-за того, что белые они, потому записаны на них грехи и благодеяния. Так как в служении человека Творцу, то, что человек занимается Торой и заповедями, является сутью и главным. Главным также этим, как кость на иврите. А Тора и заповеди считаются белым, так как то, в чем нет недостатка, называется белым, и к тем поступкам, которые совершает человек, нечего добавить, потому как сказано об этом, не прибавь и не убавь. И поэтому его занятия Тора и заповеди называются белыми костями. И на них записаны грехи и благодеяния человека. Но если человек потом анализирует свои поступки, в чем основа, на которой он строит свой фундамент, то есть какая причина заставляет его заниматься Торой и заповедями, какое намерение вкладывает он во время совершения действий, старается ли он видеть, насколько поступки, которые он совершает ради Творца, то есть, чтобы доставить наслаждение Творцу, тогда он сможет увидеть правду, что находится в той эгоистической природе, в которой родился называемый «получать ради получения», и не хочет заниматься Торой и заповедями безвозмездно. И настоящая причина того, что он не может выйти за рамки собственной природы, заключается в том, что не видит он необходимости в том, чтобы изменить природу, впечатанную в нем, которая зовется эгоизмом, и обратиться в любви к ближнему, для того, чтобы достичь любви к Творцу. И наоборот, человек чувствует, что ему не хватает любви, той среды, в которой он находится, чтобы семья, земляки и прочие окружающие его возлюбили его. А что же он выиграет с того, что возлюбит Творца? И что он выиграет с того, что возлюбит товарищей своих? Разве не всегда он смотрит со с точки зрения выгоды? Как же может он тогда выйти из рамок любви к себе?
И здесь несколько вопросов. Первый. Почему нельзя или опасно религиозному человеку изучать науку Каббала? Серьезный вопрос. Пожалуйста. Не просто так каббалисты скрыли ее. Да-да.
Человек, который уже привык жить своей природой, религиозной, все, что связано с выполнениями практических этих заповедей, это может его спутать, и он окажется и не там, не там.
Есть очень тонкая прослойка, которая на самом деле заповеди выполняет на практике, и весь смысл в объединении творения и Творца. И если все это испортится из-за того, что мы выполняем и изучаем истинную Тору, к чему это может привести? К вреду?
Во-первых, ты у него выдергиваешь землю из-под ног. Во-вторых, у него нет окружающей поддержки среды, окажется, он в одиночестве. Мы видели уже таких каббалистов, которые потом изгонялись.
Да, Выполнение Торы и заповедей практических очень почитается, это всем ясно, поддерживается всеми на протяжении поколений. И вдруг кто-то приходит к человеку и меняет ему все восприятие жизни, что нужно самому стремиться к отдаче, вообще к другому измерению. Это словно выбить почву из-под ног человека.
Да, уже из грудного возраста они воспитываются по этому пути, что делать, как делать, сколько получишь в следующем мире.
То есть религиозный человек, выполняющий Тору и заповеди в своих обычных желаниях, то есть понимающий, что у него будет награда и в этом мире, и в будущем, начинает верить, как объясняет нам Зоар в заповедях Торы, первая заповедь, и в тот момент, когда он начинает изучать науку Каббала, начинает воздействовать на него свет, возвращающий к источнику, даже если он не знает, что там в точности происходит, но очень скоро теряет энергию выполнять Тору и заповеди практически, потому что они уже направляют его на награду ради отдачи, а в этом у него уже нет никакой энергии сделать малейшее действие. Даже для того, чтобы физические действия совершать, даже работать и жить, у него нет никакой энергии, а уж тем более выполнять какие-то действия, когда он видит с новой этой точки зрения, что нет у него никакой пользы. Поэтому опасно, да? Поэтому они должны были скрыть себя. То есть после разрушения храма. До разрушения храма было наоборот, что все как раз находились в стремлении к единству перед падением из братской любви к беспричинной ненависти. Было единство, и была энергия все выполнять ради отдачи. Хорошо. Что произошло затем, когда мы на протяжении всего процесса тянемся к тому, чтобы выполнять Тору и заповеди практически, с известным намерением для того, чтобы заработать в наших обычных келим. Это то, что называется заповедь людей, которых обучили этому, пока мы не приходим к выполнению Торы и заповеди, то, что у нас было в период просвещения, то, что произошло в последнее поколение, скажем, 200 до 200 лет назад, к чему это, по всей видимости, мы должны сначала научиться намерению ради отдачи, а затем, может быть, присоединить к этому Тору и заповеди, даже в практическом их виде. Когда, скажем, мы приобрели намерение ради отдачи, и что же я делаю? Я буду хотеть выполнить все, из чего может произрасти, согласно закону корня и ветви, наслаждение Творцу. Это еще неизвестно, когда произойдет и как, но сама жизнь приведет нас ко всевозможным изменениям. Но может быть, что мы придем на самом деле к состоянию, что даже в этом мире, в этой жизни, с желаемым намерением, мы будем выполнять также и практические действия с намерением ради отдачи. Да? Виток может быть именно таким. Мы пока не говорим, не рассказываем, не говорим об этом. Мы хотим прежде всего прийти к намерению, что то, что есть религиозного человека в его желании выполнять то, что он делает, также, чтобы было у каббалиста желание выполнять в своем намерении ради отдачи, и это он будет делать. Но у нас здесь еще вопросы. Пока что этого достаточно. Продолжим.
Страница 179, первая колонка наверху. Второй абзац. Если он спросит себя, почему он учит Тору и выполняет заповеди механически, и почему соблюдает скрупулезно все мелочи, он оправдывается тем, что получил веру с воспитанием, так как воспитание наставляет человека заниматься Торой и заповедями ради себя, как написано у Рамбама. За то, что принял на себя веру в Творца, за эту работу получит награду в этом мире и в духовном. Поэтому, когда говорят человеку, что настоящая вера в Творца, который наказал нам соблюдать Тору и заповеди, означает, что с помощью этого удостоимся мы достичь подобия свойств, называемого единение с Творцом. Это значит, что человек должен выйти из рамок эгоизма, любви к себе и принять на себя любовь к ближнему. И в той мере, в которой он избавляется от эгоизма, в той мере он может удостоиться полной веры, иначе находится в отдалении. Как пишет Бааль Сулам, предисловие книги Зоар, таков закон, что не может творение получить зло от Творца своего, открыто, так как это бросает тень на репутацию Творца. Ведь тогда творение постигает его как действующее во зло, то есть несовершенного. И в той мере, в которой человек чувствует зло, в той же мере он ощущает управление как принуждение. Исчезает у него ощущение Творца, что является самым большим наказанием в мире. Если человек предъявляет счет своей душе и знает, что настоящая работа в Торе и заповедях должна быть ради Творца, и чувствует, как он удален от правды, то есть действительности, то через эти наблюдения он ощущает страдание и боль от того, что все это время он не шел правильной дорогой и не стал потому служителем Творца. И напротив, вся его работа была ради собственной выгоды, что называется «работа на себя», на собственный эгоизм. И по этому пути следуют все создания, но непригодно это для уровня человека, а только лишь для уровня животное. И посредством этих страданий он получает сосуд, то есть желание, потребность в этом, так как видит, что не способен своими силами выйти из рамок эгоизма. В таком случае у него нет сил идти против собственной природы, и тут существует только один выход — просить Творца о помощи. И только когда появляется у него место для желания, тогда нет света без сосуда. Только тогда появляется у него место для желания. И сказано выше вызывает следующий вопрос. Что может поделать человек, понимающий, что для работы на отдачу в любом случае нет у него боли и страданий от того, что он не может настроиться отдавать альтруистически? И тогда он должен знать, что не хватает ему полноты веры. Ведь в то время, что есть у человека полная вера в Творца, и действует закон природы, что меньше подавляет себя в пользу большего, а потому, если бы действительно была у него полная вера в величие Творца, то аннулировал бы себя перед Творцом и захотел бы служить ему без всякого вознаграждения. И видно из этого, что нет здесь потребности, то есть нет сил преодолеть собственную природу. А здесь работает нехватка веры. И даже если есть у него вера в доказательства, чему он соблюдает Тору и заповеди, тем не менее нет в нем полной веры. То есть он не чувствует и не ведет себя так, как должны вести себя, когда есть полная вера. То есть все совершенство, вся полнота заключается в том, чтобы верить в величие Творца. Если человек хочет знать, есть ли у него полная вера, тогда он может увидеть, насколько он готов работать на отдаче, насколько тело готово подавить себя перед Творцом. Это означает, что нет потребности в том, чтобы человек мог работать на отдачу. Но есть здесь потребности большие. Эта потребность основная в том, что не хватает ему полноты веры. или отдачи. Но что человек может сделать, если, несмотря на то, что он видит, что у него полной веры нет, все-таки этот недостаток не вызывает в нем боли и страданий. Настоящая причина в том, что он смотрит на окружающих и видит вокруг себя влиятельных, занимающих положение в обществе, и вовсе не видно, что у них есть недостаток полноты веры, так как в разговоре с ними они утверждают, что это только лишь для избранных. И это становится общепринятым мнением. И это та огромная стена, которая стала барьером перед человеком, чтобы не смог продвигаться в правильном направлении. И потому для окружения нам нужны люди, сплоченные в группу, чтобы держались все одного мнения и должны добиться полной веры. Одного мнения, что должны добиться полной веры, и только это может спасти человека от общепринятых суждений. И тогда один укрепляет и поддерживает другого в стремлении достичь степени полной веры и отдачи, чтобы смог полностью отдавать Творцу, и только об этом были бы все его помыслы. Но и на этом еще не заканчивается совет. Достижение потребности в полной вере. А кроме того, человек должен увеличивать и усиливать свои действия более обычного, как количественно, так и качественно. И, разумеется, тело его сопротивляется и спрашивает, ну чем отличается день от другого дня? И на что человек отвечает, я представляю себе, как я мог бы служить Творцу, если бы имел полную веру. Поэтому я хочу работать над собой в таком темпе, как будто уже удостоился полной веры. И тогда может проявиться у него потребность и тоска от того, что нет в нем полной веры, так как сопротивление тела способствует появлению веры. Ведь это происходит именно там, где он идет в наступление против собственного тела, то есть работает с телом против его воли. Из этого видно, что эти два направления, то есть то, что он работает больше, чем обычно, и сопротивление тела, вынуждают его к полной вере. И через это его сосуд опустошается. И для того, чтобы потом свет мог одеться в него, потому что сейчас есть у него в сердце место для молитвы, то есть потребность в ней. Тогда Творец, который слышит его молитву, посылает ему свет веры, с помощью чего он может служить Творцу не ради вознаграждения.
Вопросы? Да, Цвик. Он говорит, и с помощью внимания к той боли и страданиям, как он все время идет неправильным путем, и это называется не работник Творца, а все это называется работой для себя. Это парадоксальный вопрос. Когда ты начинаешь изучать Каббалу, ясно, что ты не идешь правильным путем.
Мы не говорим о новичке.
Не важно, что называется у него правильным путем.
Судя по тому, что он понимает, как ты можешь сказать человеку, это верно или это неверно. Он должен сам себе это сказать. Насколько он уже понимает, что вот это верно, а вот тут он уклоняется. Находится, но не всегда в этом. То есть относительно этого у него всегда есть проверка. Чувствует свое несоответствие.
Это называется служащий Творцу. Что тогда называется служащий Творцу в таком случае?
Служащий Творцу — это тот, кто всеми своими силами старается удержаться в каждое мгновение в верном направлении. Ну и все. А там, где он с этого выходит, должен он проверить. Может быть, он сделал неверную подготовку. Почему он вдруг обнаруживает, что он не находился в верном направлении? Видимо, ему указывают, что вот там, и там, и там ты должен еще добавить и исправить. Таким образом, он раскрывает то, чего ему не достает.
Что это значит? С помощью обращения внимания на это я чувствую боль и страдания. Вопрос: если на самом деле служу Творцу, то будут расти боли и страдания или уменьшатся?
Нет, они не уменьшатся, они станут более деликатными, более тонкими. Ты будешь заботиться не просто о плюсе и минусе, а в микронах будешь измерять все изменения. Поскольку твое направление на Творца, и что это за направление, оно будет уточняться все время. Ради отдачи, чтобы никак не ради себя, и вот именно через окружение, по трем линиям, в таком-то вот темпе верном, и вот так вот преодолевая все помехи, точность изменяется. В этом различие между ступенями.
Ясно, что в пути любое другое существо, да, когда я начинаю эту работу, как и все другие творения, но другие творения, ты не видишь, что получают удары, похоже, как ты.
Поскольку у него нет такой цели достичь отдачи. А на меня воздействует свет. Свет, который воздействует, он... внедряет в меня новое свойство, желание к отдаче. Тогда я, находясь в этом свете, он меня поддерживает сверху, как магнит, который держит в пределах своего поля какую-то металлическую часть. И только за счет света, возвращающего к источнику, который светит. В этом свете есть постоянное свечение, называется моей постоянной ступенью. И кроме того, подъемы и падения. Пробуждение свыше, пробуждение снизу. Все это изменяет свет. И за счет этого я чувствую свои изменения. И насколько я могу при этих изменениях сам как-то войти в это только через окружение, молитву за множество. Но все это, по сути, только для того, чтобы направить меня, к чему я стремлюсь, чего я ожидаю. Того самого света, который должен меня держать постоянно. Я должен чувствовать себя все более и более зависимым. Когда только этот свет, если он меня оставит на секунду, я падаю тут же ниже плинтуса, до конца. Превращаюсь просто в пепел, в прах. То есть у меня ничего не остается, кроме такого... грязного эгоизма, низменного.
Почему он говорит, что с помощью этих страданий он получает все больше хиссарон?
Страдания эти — это страдания любви. Это когда я еще не достиг истинного контакта, не способен потребовать по-настоящему света, чтобы он наконец на меня воздействовал максимально. Я тебе сейчас продаю тут целый патент, ты запомни. Ты должен найти зависимость от этого света свыше, который будет светить на тебя сверху силой отдачи. Все время стремиться к этому, все время находиться выше своей природы, чувствовать, что благодаря этому свечению ты приподнимаешься. Но эта связь, она зависит от того, насколько ты на своем пути взаимовключаешься в Исраэль, в человечество, в окружающих. Но главное — это все время быть в этой связи с источником, со светом. Когда ты знаешь, что все зависит только от него. Если вкратце, то только это и нужно найти.
Сказано, и поэтому говорят человеку, что истинная работа Творцу, и для чего он нам дана Тора заповеди, чтобы мы пришли к слиянию с ним. Мой вопрос, можно ли прийти к уподоблению свойств без практических заповедей?
Пока что да. Пока что делаю, потом посмотрим. Потом ты еще будешь искать. Вопрос такой теоретический пока что. Но вопрос, если мы придем к такому состоянию, когда мы захотим, будем желать предоставлять удовольствие Творцу, и это намерение будет таким же, как намерение обычного человека, который хочет не просто доставлять удовольствие Творцу, а и доставлять удовольствие себе, а не Творцу. И он делает все, чтобы для этого достичь. И мы делаем все, что надо, чтобы доставить удовольствие Творцу. Придется ли нам тогда выполнять практические заповеди?
Я понимаю, что нам необходимо для того, чтобы прийти к уподоблению свойств, очистить наше желание ради получения на отдачу.
Таково намерение.
Намерение. Сейчас я понимаю, когда я выполняю практическое действие, если я правильно смотрю на него, я понимаю, что есть у меня ограничения в желании получать для того, чтобы отнести себя более к желанию отдавать. Если я выполняю определенное действие, которое приводит меня к сокращению, в моем теперешнем желании получать, если у меня правильное направление в отдаче, это дает мне пользу.
Правильно, поэтому я спросил, придем ли мы к этому состоянию или нет, поскольку у нас большинство народа, они светские люди. Здесь кое-как, пополам, за границей больше, понятно. И поэтому я спрашиваю, благодаря тому, что мы их приближаем к намерению ради отдачи, но они чувствуют в этом намерении ради отдачи большое вознаграждение, отдавать Творцу, что для них это является выше всех остальных наград, найдут ли они также необходимым для себя производить практические действия? Это пока только вопрос. Не хочу пока в это углубляться. И ты еще пока далек от этого вопроса. Посмотрим. Еще вопросы, да, быстренько. Микрофон.
Рабаш пишет, что если человек не чувствует боли, что нет у него полной веры, это из-за окружения, которое говорит ему о том, что это необходимо. Затем он пишет, что нам нужно собрание людей, чтобы все были в едином мнении, что нужно прийти к полной вере. У меня нет иного окружения, только здесь. Это главное окружение. И я выхожу даже наружу, я получаю отсюда впечатление. Вопрос, чего здесь не достает?
Здесь тебе не достает того, чтобы видеть этих людей полноценными, совершенными. Не более того.
От?
Дальше. Да.
Мордехай из Квинса спрашивает, если пишет ли Рабаш о себе в его частной работе или же о группе.
У
нас никогда нет частной работы, и человек не может заниматься духовным индивидуальным усилием. Ему необходимо окружение. Без этого у него не будет никакого направления на Творца. Все это выстраивается в окружении. Его кли — это окружение, место раскрытия Творца, окружение. Если он куда-то в сторону отходит, то ну, пускай уходит. Ушел и пропал. Переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части нашего